Глава пятая. Статика и Марьячи. «Значит, ее увел у тебя этот телепродюсер», — сказал кантри-певец, запихивая недопитую бутылочку водки обратно за пояс джинсов цвета индиго, таких новых и тугих, что поскрипывали. Вогнутая плоская бутылка примостилась под старинной пряжкой, похожей на гравированную мемориальную доску. Вероятно, решил Райдел, в честь победы на Родео или еще каком таком состязании. Райдел чуть приспустил боковое стекло, чтобы выветрились алкогольные пары. «Координатор производства», — уточнил Райдел, мысленно желая пассажиру, которого звали Бьюэлл Кридмор, поскорее опять отрубиться. Тот проспал изрядную часть пути, слегка похрапывая, и Райдела это вполне устраивало. Кридмор был другом или, скорее, знакомым Дариуса Уокера. Дариус некогда работал наркодилером в Южном Лос-Анджелесе и подсел на свое же дерьмо. Теперь, излечившись, он проводил много времени с людьми, у которых были проблемы с наркотиками, пытался им как-то помочь. Райдел решил считать Кридмора одним из них, хотя по всем внешним признакам парень был обычным алкашом. «Да уж... «С той штучкой ты крепко обжегся», — сказал Кридмор. Его залитые спиртным глаза напоминали щелочки. Он был невысокий, очень жилистый, мышцы не качка, но землекопа. То, что Райдел принял за многослойный налет искусственного загара, начало облизать, обнажая природную бледность. Выбеленные волосы, темные у корней, были зализаны назад и закреплены каким-то составом, будто парень только что вышел из душа. Однако вряд ли он был в душе, он потел, несмотря на включенный кондиционер. «Ну», — сказал Райдел, — «я решил, что ей виднее».
«Это что еще за долбанная лажа?» — спросил Кридмор.
Вытащил бутылку из-за пояса и, сощурившись, прикинул, сколько там осталось от 400 граммов, как плотник, проверяющий уровень. Оказалось, уровень не соответствует его стандарту на данный момент, и он вернул бутылку на место за мемориальную доску.
«То у нас не либера с часом, а?»
«Не притормозить ли у обочины?» — подумалось Райделу. «Не отмудохать ли Кридмора до потери сознания и бросить прямо там же, на краю пятой автострады? Пусть добирается до Сан-Франциско как хочет». Но делать он этого не стал и ничего не стал отвечать.
«Кобели не должны подставляться, как сучки. Вот что сегодня не в порядке с Америкой».
Райдел подумал о запрещенных приемах, о коротком и точном пережатии сонной артерии. Может, Кридмор даже не вспомнил бы, что Райдел с ним нечто этакое проделал. Но это не вырубит его полностью, по крайней мере, надолго. А Райдела еще в Ноксвилле научили, что нельзя рассчитывать на реакцию пьяницы, так как пьяница на все реагирует непредсказуемо.
«Эй, Бьюэлл, так чья же это все-таки машина?» — спросил Райдел.
Кридмор замолчал. Явно напрягся. Райдел с самого начала подозревал, что машина может быть краденой. На самом деле думать об этом он совсем не хотел, так как ему требовалось в кратчайшие сроки добраться до Северной Калифорнии. Билет на самолет ему пришлось бы выкраивать из выходного пособия счастливого дракона. А с тратами надо быть осторожнее, пока он не определится, чем пахнет эта странная байка Ямадзаки, будто бы в Сан-Франциско ему светит какой-то заработок. «Ох, темнит Ямадзаки», — сказал себе Райдел. Он так и не выяснил толком, чем, собственно, тот занимается. Что-то вроде японского антрополога на вольных хлебах, изучающего американцев, насколько понимал Райдел. Возможно, японский эквивалент тех американцев, которых нанял счастливый дракон, чтобы рассказали им о необходимости проверять поребрик. Хороший парень этот Ямадзаки, вот только непонятно, что ему надо. В прошлый раз Ямадзаки просил, чтобы Райдел нашел ему серьезного нетранера. А Райдел отправил к нему этого Лэйни, количественного аналитика, который только что ушел из Слицкана и прохлаждался в шато, накапливая здоровенный долг. Лэйни ухватился за предложение, отправился в Токио, и впоследствии Райдела уволили за то, что было названо чрезмерно близкими отношениями с гостями. Так вот, в общих чертах и вышло, что Райдел оказался ночным охранником в захудалой ловчонке, потому что пытался помочь Ямадзаки. И вот он гонит родстер Хокер IT по пятой автостраде, без вариантов трезвый водитель и понятия не имеет, что его ждет впереди, вяло прикидывая, не перевозит ли сейчас угнанный автомобиль через границу штата. И все потому, что Ямадзаки сказал, дескать, все тот же Лэйни в Токио хотел бы нанять его на какую-то полевую работу. Так именно и сказал Ямадзаки. Полевая работа. И этого, особенно после беседы с Дариусом, Райделу хватило. Счастливый дракон начал Райделу утомлять. К тому же он никогда толком не ладил с мистером Парком, и когда уходил на перерыв на задний двор сразу после проверки поребрика, настроение его совсем падало. Клочок земли, куда поставили счастливого дракона, был словно выкопан экскаватором у подножия ближайшего холма, и в одном месте совершенно голый, почти отвесный срез был защищен от оползней на случай подземных толчков странным каучукоподобным полимером серого цвета, не жидким и не твердым, который напрочь схватывал почву и был сплошь утыкан колесными колпаками, так как раньше тут была автостоянка. Колпаками и бутылками и прочей мусорной дрянью. В депрессии, сопровождавшей эти перерывы на заднем дворе, Райдел стал собирать пригоршнями камешки и со всей силы швырять в полимер. Ударялись они почти беззвучно. В сущности, они полностью исчезали, просто врезались в эту странную массу, и она смыкалась за ними, как ни в чем не бывало. Райдел стал видеть в этом символ чего-то более значительного, будто он сам, подобно этим камешкам, летит через пространство, и будто этот полимер — сама жизнь, затягивается над ним, не оставляя даже намека на то, что он когда-то жил. Когда Дариус приходил на свой перерыв и говорил Райделу, что пора бы и назад в магазин, то иногда заставал Райдела за этим занятием — киданием камешков. «Попади в колпак», — советовал ему Дариус. «Кокни бутылку». Но Райделу не хотелось. Когда Райдел поведал Дариусу о Ямадзаке и Лэйне и о деньгах, возможно, ожидающих его в Сан-Франциско, Дариус выслушал очень внимательно, задал пару вопросов, а потом посоветовал Райделу даже не раздумывать. «А как насчет уверенности в завтрашнем дне?» — спросил Райдел. «Уверенности? Это же дерьмо, не работа. Спятил ты, что ли?» «Льготы», — парировал Райдел. «А ты хоть раз пользовался здешней медицинской страховкой? За ней надо гнать в Тихуану». «Я так не могу», — сказал Райдел. «Просто взять и свалить». «Поэтому тебя и увольняют с любой работы», — объяснил Дариус. «Я читал твое личное дело». В общем, Райдел вручил мистеру Парку письменное заявление, и мистер Парк моментально уволил его, припомнив многочисленные нарушения Райделом порядков счастливого дракона вплоть до предложения медицинской помощи жертве столкновения с автомобилем на Сансет. Поступок, который, как настаивал мистер Парк, мог вовлечь головную корпорацию счастливого дракона в разорительную тяжбу по поводу страховки. «Но она вошла сюда без посторонней помощи», — запротестовал Райдел. «И все, что я сделал, предложил ей бутылку чая со льдом и вызвал дорожный патруль». «Прайдоха-адвокат заявлять! Чай со льдом вызвать у ней системный шок! В задницу шок!» Но мистер Парк знал, что если он уволит Райдела, то расчетный чек будет меньше, чем если Райдел свалит по собственному желанию. Хвала Господу, которая обычно проливала слезу, если кто-то уходил, всплакнула, сдавила его в объятиях, а напоследок сунула ему тайком пару бразильских солнцезащитных очков с GPS, встроенным телефоном и AM/FM-радио, чуть ли не самую дорогую статью ассортимента «Счастливого дракона». Райдел попытался отказаться, зная, что пропажа обязательно всплывет при ближайшей инвентаризации. «В задницу!» инвентаризацию, заявила хвала Господу. Вернувшись свою клетушку над гаражом миссис Сикевиц в 6 кварталах от Сансет, Рейдл вытянулся на узкой кровати и попытался заставить работать радио, встроенное в очки. Сквозь гудение статики еле-еле различалось что-то похожее на музыку марьячи, и это все, чего он смог добиться. Чуть больше ему повезло с GPS, трекбол, управление которым был вмонтирован в правую дужку. 15-канальный приемник, казалось, четко держал сигнал, но инструкция была переведена отвратительно, и Райдл мог только переключаться с крупного плана на общий в схеме улиц, как он в скорости понял, Рио-де-Жанейро, а не Лос-Анджелеса. «Ну и пусть», — решил он, снимая очки, — «я все равно разберусь с этой штукой». Тут у левого виска запищал телефон, и он снова надел очки. «Да».
«Райдл, здорово!»
«Привет, Дариус. Хочешь завтра проехаться до Северной Калифорнии в клевой новенькой тачке?» «Кто туда навострился?»
«Завод Кридмор. Знает одного парня, с которым я знаком по программе».
У Райдела как-то был дядя, состоявший в масонах, и программа, где был занят Дариус, напомнила ему об этом.
«Да уж».
«Нет, в смысле, с ним все окей?»
«Похоже, что нет»,
— радостно сказал Дариус.
«Так что парню нужен водитель. У него новенькая электрическая тачка, 3 недели как от дилера, которую позарез надо туда перевезти, и парень говорит, что на тачке можно ехать. Ты же крутил когда-то баранку, да?»
«Было дело».
«Короче, это бесплатно. Этот тип Кридмор заплатит за подзарядку».
Вот таким образом Райдл оказался за рулем двухместного Хокера IT, одного из этих низкопосаженных коленовидных образцов умных материалов, который, возможно, весил, без людей, чуть меньше парочки небольших мотоциклов. Казалось, во всей конструкции нет и грамма металла, просто обтекаемые сэндвичи вспененного пластика, прошитые для прочности угольными волокнами. Двигатель помещался сзади, аккумуляторы были распределены равномерно внутри самих сэндвичей, одновременно служивших и шасси, и кузовом. Райдл и знать не хотел, что случится, если во что-нибудь врежешься на такой таратайке. Однако она, черт возьми, почти совсем не шумела, превосходно слушалась руля и неслась вперед, как летучая мышь, только разгонись. Что-то в этой машине напоминало Райделу о горизонтальном велосипеде, на котором он когда-то ездил, только здесь не нужно было жать на педали.
«Ты так мне и не сказал, чья это тачка», — напомнил Райдл Кридмору, только что проглотившему последние остатки водки, на 2 пальца.
«Одного дружка», — сказал Кридмор, приспустив стекло и выкинув пустую бутылку.
«Эй», — сказал Райдл, — «это 10 тонн штрафа, если тебя сцапают».
«Пусть на прощание поцелует нас в задницу и хватит с них», — ответил Кридмор. «Сучьи ублюдки», — добавил он, после чего закрыл глаза и уснул. Райдл вдруг обнаружил, что опять вспоминает о Шеветте, жалея, что вообще позволил певцу втянуть себя в разговор. Он знал, что не хочет об этом думать. «Просто жми вперед, вот и все», — сказал он себе. На коричневом склоне холма справа от трассы белые крылья чьей-то ветряной мельницы. Свет предвечернего солнца. «Просто жми вперед, вот и все».